студии Олег Обухов. Здравствуйте. В прямом эфире радио «Спутник», также мой коллега Алексей Красильников. Леша, привет. Думаю, буквально через несколько секунд.
Да,
о, слышу, подсоединился, отлично. Ну, Алексей, не так много и не так часто в мире рушатся империи, порой сложно обозначить какой-то конкретный момент, когда та или иная влиятельная держава переставала существовать. Сегодня мы вспомним именно такой годовщину взятия Константинополя Османской империи.
Вообще, вот если можно сказать, что у какого-то выражения день рождения, то вот можно точно сказать, что фразе «Москва, Третий Рим» сегодня исполняется 567 лет. Потому что в этот день, в 1453 году, Константинополь, он же Царьград, кстати, он же ныне Стамбул, был захвачен турками-османами. В результате Византия, та самая Восточная Римская империя, держава с тысячелетней историей, перестала существовать.
Взятие Константинополя имело еще и величайшее символическое событие. Исламский мир смог получить в свое распоряжение великолепный город с богатейшим культурным и историческим наследием. Это существенно подняло авторитет и Османской империи.
Ну и чисто технический момент, наверное, я тоже добавлю. Пусть Константинополь к середине 15 века уже и не представлял из себя сильной империей, но была окончательно устранена вот эта последняя приграничная зона между Азией и Европой. Османы уже достаточно активно действовали в Европе к тому времени, но теперь это уже не сдерживалось ничем и никак.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков имени профессора Семенова Института истории и политики МПГУ Екатерина Носова на связи со студией «Радио Спутник». Екатерина Сергеевна, здравствуйте.
Доброе утро.
Екатерина Сергеевна, здравствуйте. Вот расскажите, пожалуйста, даже, наверное, не расскажите, а напомните. Вот насколько влиятельным действительно был Константинополь к 15 веку? Вот всячески и везде утверждается, что это уже была тень прежней державы. Но могла бы тень просуществовать достаточно долгое время, по сути, в качестве анклава вот посреди Османской империи?
На самом деле здесь действительно мы можем говорить о том, что в середине 15 века Константинополь представлял собой тень былого могущества. И эта тень была разрушена 29 мая 1453 года, когда Константинополь пал под ударами турок. Город был основан в 330 году императором Константином Великим. Он стал символом Великой империи Романии, которая существовала на протяжении тысячелетия. Город, который являлся центром экономической, политической и религиозной жизни средневекового мира, не раз подвергался осаде как со стороны варварских племен, так и со стороны арабов, но не смог выстоять под ударами турок. Ровно через месяц, когда весть о падении Константинополя дошла до европейских владык, большинство из них восприняли данную новость как страшное предзнаменование – как конца света, как доказательство того, что отныне невозможно победить турок и оставить их продвижение на территории европейского континента. Но давайте попробуем понять, что же привело к столь трагическим последствиям. Для этого нам необходимо посмотреть на те события, которые происходили в конце XIV века. В этот период времени в Европе шла столетняя война между Францией и Англией. Римский понтифик пытался преодолеть религиозный раскол внутри римско-католической церкви. Очередная волна чумы прокатилась по западноевропейскому региону. И, как писал один из очевидцев, все приюты и церкви были переполнены больными и умирающими. И можно было видеть, как люди падают на зараженных улицах, словно собаки. Вполне естественно, что на этом фоне зарождаются в народе апокалиптические пророчества, связанные с грехами человеческими. И искупить их можно, если будет освобожден город Иерусалим от неверных. Вновь возрождается идея крестоносного движения, которое должно было быть направлено уже против турок-османов. Тем временем турки под предводительством султана Баязида I стремительно расширяют свои владения, не встречая на своем пути серьезного сопротивления. Они смогли захватить Болгарию, Валахию, Македонию. Взятие греческого города Фессалоники, это второй по величине и богатству город Византийской империи, фактически открыло туркам дорогу на город Константинополь. Император Мануил II получил письмо от султана, в котором он написал: «Если ты не повинуешься мне, запри ворота своего города и правь внутри своего города, а за стенами все мое». Вполне естественно, что Мануил II обращается за помощью к христианским правителям. Но ни короли Арагона, ни короли Англии, ни даже дож Венеции не откликнулись на просьбу византийского императора. Лишь французский король Карл VI Безумный отправил на помощь столице городов 1200 латников, а московский великий князь Василий I прислал деньги. Но чудо случилось. Греческую столицу спас, сам того не желая, правитель Тимур. В Европе его называли Тамерлан. 28 июля 1402 года в битве при Ангоре, это современная Анкара, состоялось сражение между двумя мощнейшими армиями. Армией Тимура и армией Баязида.
Екатерина Сергеевна, мы просим прощения, что нам приходится вас перебивать, потому что мы все-таки по времени ограничены. Вопросы. Да, есть вопросы.
Давайте.
Вот сейчас, например, были ли варианты, когда...
А мне вообще вопросы не озвучили. Мне сказали 10 минут просто провещать и все.
Но, тем не менее, все-таки вопросы
давайте
у нас
попробую,
есть.
Давайте.
Были варианты, когда христианство могло бы вернуть Константинополь назад? Как
вот
вы считаете?
Вот я к этому как раз и подхожу. Вы мне прервали, я как раз к этому и подхожу.
Ага.
Сейчас давайте тогда я... давайте так сделаем, да? То есть фактически мы говорим о том, что армия... что султан Баязид потерпел сокрушительное поражение. И... турки попали под владычество империи Тимура вплоть до 22 года. В 22 году, когда турки вновь, скажем так, возродили свое мощь и могущество, вот Мурат II осадил Константинополь, найдя для этого достаточно формальный повод. Осада была скорее демонстрацией силы, а может быть, декларацией намерения. И вполне естественно, что христианский мир как раз очень сильно отреагировал на это событие. Дело в том, что император Мануил II как раз вот после осады 22 года подписывает соглашение, согласно которому он признает себя данником султана. И узнав об этом известии, в 1437 году папа Иоанн VII, папа-понтифик Евгений IV созывает церковный собор, на котором обсуждается воссоединение греческой православной церкви римско-католической и организации крестового похода против турок-османов. Вот эта идея...
Екатерина Сергеевна, а если вот здесь немножечко эту идею поразвивать? Ведь была же ситуация,
да,
буквально сколько, двумя веками перед этим крестоносцы уже возвращали, завоевывали Константинополь. Ничего тогда не вышло. В этом смысле не были сделаны какие-то уроки. Или что это получается, в 15 веке решили пойти по схемам, которые были заложены на 200-300 лет до этого? Вот этот момент хочется понимать, насколько Константинополь был вот между двух этих цивилизаций, насколько он какую-то из них олицетворял к середине 15 века.
Вот смотрите, здесь достаточно сложная картина у нас вырисовывается. И я бы скорее провела здесь параллели между ситуацией, которая сложилась на тот момент, она была очень похожа на ситуацию, которая сложилась накануне первого крестового похода, когда византийский император точно так же присылает своих послов с просьбой о помощи. И христианский мир откликнулся на эту помощь, да, организовал крестовый поход для того, чтобы освободить столицу Константинополь, помочь освободить город Иерусалим от неверных. Да. Здесь мы видим схожую ситуацию. Император Византийской империи уже лично сам едет, опять же, на этот церковный собор, и вновь он просит об этой помощи. Но эту помощь он принимает, получать не в том размере, на который он рассчитывал. На крестоносное движение откликнулась малая часть населения. В основном это были страны, которые точно так же испытывали военные затруднения в борьбе против Османской империи. Это были страны Чехия, Валахия, Польша. И крестоносное движение уже организовал польский князь Владислав III. И оно потерпело сокрушительное поражение. Несмотря на все призывы папы Евгения IV вновь прийти на помощь Константинополю, эта идея не была поддержана королями Франции и Англии. У них были внутренние разборки, у них шла столетняя война. В этот момент...
Екатерина Сергеевна, разрешите, прерву вас здесь таким моментом. А вот можно ли говорить, предположить, я понимаю, что это все очень условно, историками уже наверняка есть какой-то ответ, а были ли какие-нибудь варианты, может быть, за 100, за 200, за 300 лет до 15 века, чтобы Византию как-то восстановить, может быть, вот это вот былое величие сохранить? Или все-таки вот это процесс упадка был неостановим и слишком силен был внешний фактор?
Я думаю, что здесь мы скорее будем отталкиваться уже от личности правителя. Византия совершила серьезную ошибку, стратегическую ошибку, когда она разрешила поселиться на своих землях Осману в 1281 году, да? Осман как раз дали земли для поселения на территории Балканского полуострова. Именно оттуда начинается выстраиваться Османская империя. Византийская империя, наверное, вновь наступила на те же грабли, когда разрешает своим подданным, то есть, скажем, бывшим врагам, селиться на своих территориях. И этим, в принципе, воспользовался Осман, когда он выстроил эту империю. Потому что уже к середине 15 века Османская империя была... просто окружена землями, вернее, извините, Византийская империя была окружена землями османов. И здесь мы видим недальновидность политики последних палеологов на самом-то деле.
А как полагаете, Екатерина Сергеевна, больше, вот вы про внутренний фактор обозначаете, если, может быть, немного расширить, наверное, в принципе, до великих мировых держав, великих мировых империй, вот есть какие-нибудь признаки вот этого падения, может быть, не обязательно скорого, но неотвратимого? Вот вы обозначили вот эти внутренние моменты, плюс, да, разрешение селиться османам на территориях прилегающих. Можно каким-то образом обобщить? Или здесь все-таки в случае любой империи, любой страны будет своя уникальная ситуация?
Не, ну здесь мы можем, конечно, обобщить, и, наверное, точка отсчета такого падения, это будет, конечно, считаться четвертый крестовый поход, после которого, ну, фактически, на самом деле, четвертый крестовый поход — это первое падение Константинополя, которое было воспринято действительно с большим ужасом. Вот, и с 1204 года, то есть когда Константинополь находился в руках крестоносцев, с этого момента мы можем, в принципе, начинать отсчитывать начало падения византийской державы, потому что по факту на этой территории образовалось несколько самостоятельных государств, которые имели собственных правителей, и несмотря на недолгое вновь объединение, Византия не смогла отправиться от этого удара. Плюс ко всему прочему, здесь не стоит забывать, если в контексте мировой истории мы смотрим, опять же, посмотрим с экономической точки зрения, Византия лишилась доступа к знаменитому торговому пути, вот этому шелковому пути, да, она теряет экономическую привилегию. Если смотрим с политической точки зрения, то здесь мы видим, что Византия пытается сохранить свое политическое влияние на страны европейские, но у нее этого уже не получается, ей это недоступно по той простой причине, что уже образовываются национальные государства, уже правители совершенно по-иному воспринимают титул императора, и если сначала титул императора действительно это как вселенский правитель, и к нему нужно прислушаться, к императору, то здесь уже вырастает новая идея и новая концепция королевской власти, и мы видим, что уже на даже идеологическом, политическом уровне Византия не имеет этой роли. Фактически мы говорим о медленном угасании. Ну, а с точки зрения религии, то понятно, здесь все сохраняется противостояние между православными церкви и сохранять противостояние между православной церковью и римско-католической церковью. И здесь еще такой интересный момент, что в 15 веке ходят уже такие разговоры, как в церковной среде, так и среди жителей Константинополя, что лучше примерить османский тюрбан, нежели папскую тиару, когда вот как раз пошел разговор о воссоединении церкви. Да, эта идея о воссоединении, она шла достаточно долго, начиная с 1054 года. И сами православные готовы были перейти на сторону османов, да, лишь бы не было вот этого воссоединения на религиозном уровне. То есть я бы сказала, что здесь как раз вот вкупе вот такое большое количество факторов. И фактически, начиная с 13 века, Византия, она выживает. Она действительно вот как бы была тень империи.
Екатерина Сергеевна, спасибо вам огромное за интересную беседу.
Большое.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков имени профессора Семенова Института истории и политики МПГУ Екатерина Носова была на связи со студией «Радио Спутник».
В эфире радио «Спутник».
Вот тут действительно понимаешь, что с одной стороны, вроде бы действительно все могут сказать «Москва, Третий Рим» или вот вспомнить какую-то дату. С другой стороны, если начинаешь копать детали, то понимаешь, осознаешь, что этих деталей будет слишком много. Очень действительно наивно считать, что Византийская империя вот к какому-то уже, к Средневековью, к вот этому, даже, наверное, к позднему, представляла себя серьезную, существенную силу, но при этом насколько вот много вот этих хитросплетений и вот этих внутренних каких-то моментов, которые происходили, и внутриевропейских моментов, которые действительно повлияли на ситуацию так, что вот все сложилось вот именно таким образом, который мы сегодня, можно сказать, годовщину которого мы и вспоминаем.
Старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин с нами на связи. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей Владимирович, приветствую вас. А вот расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, может быть, вот опять же провокационный момент, но тем не менее, а почему, на ваш взгляд, турки так сильно вот празднуют, так сильно отмечают покорение византийской столицы в 15 веке, когда, ну, там уже, по сути, вот как мы сейчас выяснили с предыдущей собеседницей, ну, особо ничего в Константинополе-то уже этого не было. Есть там чего вот праздновать сейчас, вся 500 с лишним лет?
Ну, хороший вопрос. Смотрите, значит, на самом деле турки... значит, обычно не праздновали очень пышно этот день. Это был такой светский праздник. На самом деле он был связан скорее с тем, что Константинополь все-таки это нынешний Стамбул. И Стамбул второй по, а может быть даже первый по значимости город в Турции. Все начало меняться с момента премьерства Эрдогана. Эрдоган, будучи премьер-министром, еще, если не ошибаюсь, на открытии скоростной магистрали через Золотой Рог произнес такую интересную фразу в первый раз. Он сказал, что закончились темные времена, с взятием Константинополя в 1453 году закончились темные времена, и началось время света, прогресса и радости. То есть уже все наблюдатели, конечно, сразу связали это с большим энтузиазмом, с исламистской направленностью значит, политики Эрдогана. Я подозреваю, что на самом деле, я считаю, что с тех пор все более и более пышные празднества с реконструкциями, там янычары заходят через ворота еще, это все связано, конечно, с кивком со стороны Эрдогана в сторону пиетически настроенных мусульман-турок. То есть это исламистский такой дискурс, который поддерживается достаточно активно.
Андрей Владимирович, а вот такой момент тоже. Вот я люблю компьютерную игрушку, такая есть, «Цивилизация» называется. Там, если культурным образом победить соперника, там появляется правитель, ну, такая картиночка анимированная, правитель вот покоренной державы, говорит, ваши джинсы и Кока-Кола победили нас. Мол, типа вот это вот влияние, вот это культурное, традиционное, как это сказать, захват произошел вот именно таким образом. А вот в Константинополе, в 15 веке, каким образом шло перестраивание вот на этот, на османский, мусульманский лад? Нам, опять же, предыдущая собеседница сказала очень любопытно. любопытную вещь. Многие были настроены, что уж лучше мы, ну как это сказать, окажемся под турками, чем нас будут контролировать, ну как, католики. Вот каким образом с 15 века вот Константинополь прощался в Стамбул, сохранял в себе вот эту мультинациональность, мультицивилизационность?
Смотрите, во-первых, в 15, значит, к 1453 году, к 29 мая, от Константинополя остались рожки-то-ножки. О чем там говорить? 50 тысяч жителей, город представлял собой отдельные анклавы, соединенные огородами и садами. Под стенами уже были турки-османы, устроившись там благополучно и надолго, и считалось, что навсегда. Единственная активность нетурецкая была, это генуэзцы и венецианцы вдоль Золотого Рога. Ну, собственно говоря, постоянное общение с турками, торговое, чисто бытовое, оно происходило на самом деле постоянно. Плюс к этому внутри Константинополя, особенно на уровне младшего духовенства и горожан, было резко отрицательное отношение к унии, Флорентийской унии. Даже вспоминают высказывания адмирала флота, я сейчас не помню уже его, не воспроизведу его имя, который командовал Константинопольским флотом, который сказал перед битвой, что уж лучше в Константинополе будет править турецкий тюрбан, чем тиара Рима. То есть вот это интересный очень показатель. Поэтому, собственно говоря, для горожан и обывателей, с моей точки зрения, страшного-то ничего не произошло на самом деле. Как бы не попали под тиару Рима, попали в тюрбан значит, османов. И нельзя сказать, чтобы османы, взяв Константинополь, очень сильно там повеселились. То есть они где-то пару дней грабили, потом Мехмед II железной рукой, как говорится, остановил грабежи и насилие, поэтому там более-менее ситуация успокоилась достаточно быстро. Поэтому, вы знаете, и надо понимать, что задача, которую выполнял Мехмед II при захвате Константинополя, с моей точки зрения, она не столько касалась самого Константинополя, сколько касалась наследника претендента Александра Челебика, был при дворе у Константина. В 51 году Константин напомнил Мехмеду II о том, что Архан жив и что надо там за него платить. И не столько деньги, сколько угроза того, что Архан может потребовать свои права на престол. Они, в общем-то, с моей точки зрения, стали акселератором этого нападения. Поэтому, собственно говоря, посмотрите на Стамбул сейчас. Ну, там от Византии там не осталось практически ничего, на самом деле.
Брать там в 53-м году уже были нечего. Если обобщить, да. Вы действительно очень, очень интересный момент подметили относительно вот этого нахождения возможного преемника, возможного наследника. Да. Вообще для больших империй, если чуть-чуть обобщить, все-таки что ключевое, какая ключевая проблема, какой вызов более значим? Это наличие внешних сильных соперников или вот некие внутренние неустройства, неполадки, вот это вот внутреннее развитие цивилизации, эволюция страны, которая далеко не всегда будет приводить, ну как сказать, к укреплению. Развиваться могут разные движения. Я понимаю, что следить нужно и за тем, и за другим нужна и эффективная внешняя политика, и не менее эффективная внутренняя. Но вот для больших цивилизаций, может быть, на примере той же самой Византии, можно какие-то выводы исторические сделать?
Конечно, главный фактор всегда – это фактор внутренний, внутренних противоречий. Потому что даже если в большой империи, даже если нет особо сильного противника, который… Сильный противник снаружи выступает катализатором, а разрывает империю, как правило, изнутри. И Византийская империя не явилась в этом плане исключением, на самом деле. Единственное, что она просуществовала больше всех, она там 1123 года просуществовала, это самый длинный период, но она не явилась исключением, на самом деле. И после 1204 года захвата Константинополя крестоносцами, когда, в принципе, Константинополь разворовали, так это по-крупному, да, они потом так и не восстановились на самом деле. Процессы центробежные, они в Константинополь шли. И, в принципе, Мехмед II, он взял то, что уже, в принципе, было открыто. Оно уже не могло, на самом деле, сопротивляться. Хотя пишут о героических подвигах на стенах защитников, там, к тому же Архана, который погиб, отчаянно сопротивляясь. Но, тем не менее, все-таки, если посмотреть империи, посмотреть арабский халифат до османского периода, да, там, золотой век арабского халифата Аббасида, посмотреть саму Римскую империю, которая 800 лет просуществовала и, собственно говоря, развалилась не столько под напором варваров, сколько так называемых варваров, сколько, конечно, она развалилась уже изнутри, она уже не могла сопротивляться. Конечно,
спасибо.
Главный фактор – это внутренние противоречия.
Андрей Владимирович,
спасибо огромное.
Старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин был на связи со студией «Радио Спутник», а для вас работали Олег Обухов и Алексей Красильников.